наша глава «Ваехи» начинается очень интересно. Это, по-моему, единственная недельная глава, которая начинается без перерыва разделения внутри Торы. У нас есть принятое разделение, называется «Параша Птуха», буквально глава открыта и глава стума. То есть «Параша Птуха» – это имеется в виду, когда начинается с нового абзаца. А стума, когда есть просто есть там несколько разделений, даже в строчке, называется «Параша Стума». В этом месте начинается наша глава, без всякого перерыва. Ну, казалось бы, кто сказал, что это так важно? В принципе, это разделение главное на недельное чтение, это вроде бы позднее разделение, но я думаю, что это не так. Ну, как говорят наши мудрецы, иногда выводят вывод из того, что задаются вопросом, почему эта глава начинается с середины, то есть буквально с середины. Очевидно, это разделение было, это действительно отдельная глава, и она почему-то не разделена. И тут приводит Раши в начале слова Мидраша, Мидраш Раба, почему эта глава действительно без всякого разделения, буквально звучит так в нашем святом языке, почему-то пошла стума, буквально закрыта, потому что когда умер Яков, буквально закрылись глаза и сердца наши Исраэля. Почему? Из-за страдания, порабощения, которые начали их порабощать. Ну, это первый ответ. Второй ответ, чтобы Яков задумал открыть своим сыновьям, когда будет приход Машиаха, когда придет избавление. Это знание ушло от него. Я хочу коснуться немножко этой темы. Я видел в одном месте одно очень правильное замечание, что вроде бы сказано в Парашат Ваехи, что началось порабощение не со смертью Якова, а только тогда, когда умер последний из сыновей Якова Леви. Он жил больше всех. И только с ним началось порабощение. Этого порабощения не было. Что здесь имеется в виду? Надо подумать хорошо. У нашего великого учителя Рабейна Йохама, он был великий Машгиах Ишват Мир, оставил нам книги, несколько томов, называем Дат Тора. Он касается этой темы немножко иначе. Он говорит, что то, что вообще в этом месте буквально закрыта глава, есть намек о том, что не просто глава закрыта, то есть, он называет это так, стимата, буквально Тора не стима, как бы Тора здесь скрылась и закрылась. Я хочу тебе немножко объяснить, Безрат Ашем Итбарах. Мы говорили на прошлом уроке о том, что вместе с Яковом в Египет спустилась Шхина. Что основой для этого был тот дом учения, который он послал Юду для себя основать в земле Гоши. Так как Тора, она основа божественного присутствия, в особенности в изгнании. И тут я хочу коснуться одной очень такой емкой темы. Всевышний обещал Якову спуститься вместе с ним. Вот мы начали книгу Шемот. В книге Зоар приводится, что что такое Эли Шемот Бне Исраэль, когда спустились великие предки, имена, что такое имена, имеется в виду высшие силы, которые были источниками каждого, и у каждого творения есть его высшие источники. Вот те источники высших мирах, которые были источников каждого из колен, они называются Шемот Бне Исраэль. Они спустились вместе со Шхиной и с нашим народом в Египет. Короче говоря, мы спустились в Египет не одни, а со Всевышним и всем духовным воинством, которое, так сказать, было необходимо. Когда евреи находятся в связи с Творцом, истинно подлинной связи с Творцом, то он не пробещается. То, что говорится о Писании, которое написано на скрижалях Завета, Харута Левихот, буквально вырезано на скрижалях, что имеется в виду, это то, что наши говорят мудрецы, вот в конце, что не читай Харута или Херут, Харута — слово «свобода», что нет у нас человека свободного, человек, который занимается Торой. Я хочу вещь немножко объяснить. Почему человек занимается Торой, он действительно является человеком свободным? Потому что когда человек, он через Тору связан со Всевышним, когда человек связан со Всевышним, то он выше этого мира, он с ним себя ведет Всевышний, не так ведут себя с другими в этом мире, он заставится личного проведения, и буквально он не подчиняется законам этого мира. Это в двух словах понятие «бен-хорин», «бен-хорин». Говорится Масахет Шаббат, в конце Масахет Шаббат, «эн мазала Исраэль», буквально нет мазала у нашего народа. В этом есть, казалось бы, очень большой недостаток. Говорят наши мудрецы, что система, буквально мазалет, она напротестует нашему народу. А с другой стороны, в этом есть огромное достоинство, когда мы действительно живем как по воле Творца, то мы ничего не подчиняемся мазалоту. Это состояние бен-хурин, бен-хурин. И, конечно, когда мы говорим о бен-хурин, который приходит в силу Торы, то есть вышли через Тору, то ничто нельзя сравнить с Торой Якова. Что я имею сейчас в виду? Вообще у нас есть распределение наших отцов. Авраам – это Милат Хесед, свойство благодеяния. Ицхак – Пахад, Гвура, Дин – качество богобоязненности. И свойство Якова называется Тиферет, называется Тора. Тор. То есть Якову подобает именно Тор. Именно Тор. Более того, Яков он заставился получить Тору и от Авраама, и от Ицхака. Как говорится в книге Шарей Ора, Яков называется Йойшев Ойлем, сидящий буквально в шатрах учения. В каких шатрах? Шатры Авраама и шатры Ицхака. Раши добавляет еще одну вещь, то, что Яков заставил получить Тору и шатров учения Шема Евера. То есть эти два, так сказать, основных русла, которые передания, которые у нас было, то, что было передано еще от времен Адама до времен Якова, это шло через передачу от Авраама, Метушелаха, Ноаха, Шем Эвера до Якова. И также то, что удостоился открыть в Торе, то, что говорится, что Аврааму в силу его поиска Всевышнего, Всевышний обратил его буквально его сердце, как книгу Торы, он из себя учил Тору. Это вещь объяснение, но это сейчас не наша тема. Короче говоря, Всевышний даровал возможность Аврааму постичь Тору, даже хотя он ее и не через своих учителей. И все так, вся эта квинтэссенция Торы, это было у Якова. Более того, мы знаем, что когда Яков был отправлен отцом и матерью к Лавану, он по дороге задержался 14 лет и непрерывно учился, не спя ночами, заново уже учился в этом Мидраше Шем и Эвер. То есть реально до прихода к Лавану, может, да, уже было много-много лет, около 70, то 70 лет до этого Яков непрерывно занимался Торой, больше ничем. Больше ничем. Еще напомню себе еще одну вещь. Яков называется Иштам, там, цельный. Как известно, всем знакомое имя от величайших Брей Тосафот, Рабейну Там. Но на самом деле его зовут Рабейну Яков, его звали Яков. Но в силу его целости и величия его называли сокращенного такая кличка Рабейну Там. Это не было его имя и фамилия. Понятно, что Яков Вильно был, он был более там, более цельным, чем Рабейну Там. Это понятно. Более того, идемте дальше. Тора Якова будет тяжелейшее испытание. Уже испытание буквально почти рабским трудом. Не рабским, но почти. У Лавана, 20 лет. Тяжкого труда. И при всем этом Яков посылает намек Исаву. Им Лаван Гарти. Что такое Гарти? Я жил с Лаваном. Гарти – это буква слова Тарьяг. Что 13 заповедей. Исполнял 13 заповедей Тор. То есть Тора, которую получил Яков от своих учителей, она стала его плотью и кровью, что никакие перипетии изгнания, никакие перипетии жизни у мошенника Лавана его не сдвинули ни на йоту. Он остался тем же Яковом, жил с Лаваном, исполнял Тору. Более того, давайте представим себе еще одну вещь. Говорили уже об этом. Говорили, писали о том, что реально о невероятно тяжкой жизни Якова. Преследование Исавом, потом обманы Лавана, преследование Лавана, трагедия с Диной, трагедия с Иосифом, потом Беньямин, потом Шимон, потом Беньямин. Это все то, что называется, как по-русски, не добавляло им черных волос, а наоборот. И при всем при этом, Яков не забыл Тору, и остался, Тора стала вместе с ним. Более того, я еще одно место просто пропустил, просто напомню это. Когда описывается, что Яков пришел цельным. Это Завхлом возвращается в Святую Землю из Харана. Говорят, что такое цельным. Одно из объяснений, то, что он вылечился после поражения ангела Исава, а второе, он не забыл Тору, которую он получил до этого. Он вернулся цельным. И когда мы говорим, испытание кончилось, надо еще принести. Есть вещи, которые нам трудно очень оценить. Хотя немножко на самом минимальном уровне их немножко почувствовал в своей жизни. Мне довелось, так это было 17 лет тому назад, я был вынужден поехать в Америку там, из-за болезни моей мамы покойной. Помню, как я оказался из из Ешивот Аран, из святого места, называется Рамот Полин, на субботу в центре Манхэттена. На субботу, не в будни. Больница, просто какая-то синагога, где можно приютиться еще, там поспать, там еще ночевать. И вот это вот, ну, вся эта обстановка, плюс я бы сказал, даже более того, при всем уважении, кто удобно приютил, это, конечно, не был уровень по-настоящему Бней Тора. Очень достойные, гостеприимные, но это было не то. Я почувствовал там, в Нью-Йорке, как в могиле. Как в могиле. Почему? Я прыг к другому духовному уровню. Прыг к другому. Слушайте, я еще не говорю в уровне присутствия шхины, просто обычном уровне еврейского дома, живущего в Святой Земле, занимающегося Торой, живущего между двумя Бет-Мидрашем, Оль-Йосеф, Рамот-Шватаран. Это очень достойно, безусловно. Это не разница между присутствием шхины и отсутствием шхины. Безусловно. Но ощущение, так сказать, что попал в могилу, у меня бы не было. Постепенно начала там различать признаки жизни в этой могиле. Вот. Но и было такое ощущение. Так вот, Яаков Авину 22 года жил в этой могиле. И, безусловно, он не сдвинулся с места. Ни в Торе, ни в Вере, ни во что. Он получает весть о том, что сын его жив, Иосиф жив. Просто жив. Он не забыл Тору, которую получил от отца. И то, что подчеркивается, Иосиф остался Иосифом тем же, таким же, как он был до продажи. И после этого был провощен Ватифару, и в тюрьме, и потом, когда поднялся быть практически целым Египтом, он не изменился, стал тем же Иосифом. Когда узнает, видит Яков, он ожил. Ожил. Что значит ожил? Он вернул шхину. Теперь давайте представим себе уровень Торы Якова после всего этого именно в Египте. Тут есть наши мудрецы подчеркивают одну вещь. Тут сказано: «Вехи Яков берет Мицраим шива исрешена». И жил я Яков в Египте 17 лет. А слово «Ехи» означает жизнь. То есть то, что раньше он назывался «Ехи», до этого не было жизни, не было шхины. Тут подчеркивает нациф, что действительно Яков прожил в Египте 17 лет. Ну, я прочту просто его слова. Хорошей жизни, то, к чему он никогда не был приучен, скажем так, до этого. Видел своих детей, своих сыновей, которые были на высоком духовном уровне, Иосиф, который был не хуже них, его внуков, Менаше и Ефраима. И, безусловно, когда Яаков вернулась в шхину, то уровень Торы, который постигал и занимался Яаков, в это время был самым высоким. Именно в силу того, что прошел все эти испытания. И, конечно, безусловно, Торы обучал своих сыновей и внуков, потому что говорится, что Ефраим был постоянно у Яакова. Теперь давайте просто поймем. В момент, когда Яаков ушел из этого мира, ушла с ним вместе его Тора. Мы недавно участвовали в похоронах Равади Йосефа. Ну, все были поражены обильными похоронами. А на самом деле этого не надо удивляться. Так подобает по закону Торы. Что я сейчас имею сейчас в виду? Каждый кошерный еврей, который в своей жизни занимался Торой, сказано в том Масехет Ктубот, чтобы ему подавали, чтобы его провожали 100 тысяч человек. А не говорится о великом законоучителе и преподавателе, а каждый кошерный еврей. Почему? Почему? Говорится, почему на 100 тысяч? Назген нашим это 60 рибо. 60 это 60, а рибо это 10 тысяч. Сказано такие, там такие слова. Кенети на та, как на телота. Та же, которая бы дана 600 тысяч мужчин, принимающих Тору, так когда Тора уходит из этого мира, она должна уйти с таким же почетом, когда пришла. Когда уходит Тора одного еврея, который занимается Торой, серьезно, хорошо. Он небольшой, невеликий мудрец, но он все равно занимается Торой серьезно, как подобает. Когда он уходит из жизни, Тора с ним уходит. Тора с ним уходит. А тот, кто обещал Торе других, тут вообще нет никакого, сколько бы ни пришло людей, это все недостаточно. То есть мы видим одну вещь из этого, что когда человек уходит из-за мира, с ним вместе уходит его Тора. Есть одна очень интересная параллель. Вы с ним не сталкивались, не знаете. Есть такой кадыш особенный, когда говорят, когда кончают масехет. Очень особый кадыш. Он упоминает, мы говорим только в двух случаях. Когда уходит человек из жизни над могилой, и когда кончаем масехет. Почему? Когда человек, когда кончил свою жизнь, он кончил масехет. Свою личную масехет он кончил. И на масехет у нас уходит. У нас ходит масехет. Более того, есть в книге Ишаяу очень такое страшное место. Кто-то хочет посмотреть сам. Это 29 глава, 13-14 псуки. Там нас предупреждает пророк Ишаяу, что есть такой грех, которым мы часто больны этим грехом. Называется коротко «Митцвас аношим улумоду». Слышали такое понятие когда-нибудь? Я в двух словах объясню это понятие. Человек исполняет Тору по привычке. «Улумоду». Так он приучен. Там сказано примерно так. И сказал Всевышний, так как приблизился ко мне этот народ устами и губами, эти мне меня уважили, а их сердце далеко от меня, и была их боязнь меня привычкой, это мой вольный, но точный перевод. Поэтому я добавлю им, как дальше точно не знаю, афли, это афлофеле, Рашид объясняет, я доставлю ситум агар ситум, отым агар отым. То есть, что имеется в виду? Овдо хохмас хохомов, радовольный втистатор, пропадет мудрость его мудрецов, и понимание понимающих скроется. То есть эти слова Раши кисуют, он говорит, что такое слово пеле? Пеле это еще говорят по-русски чудесно, чудо, чудеса, слово пеле. Но слово пеле означает, вообще говоря, что-то выше нашего, то, что оторвано от нас, то, что выше нашего понимания. Поэтому пеле имеется в виду не возвышенное, а сокрытие вещей. Тут тоже, думаю, чудо оно скрыто от нашего понимания. потому что мы служим Всевышнему, не дай Бог, как ты сказано, то нас наказывают сокрытием. Нас Всевышний скрывается. Скрывается. В чем проявляется сокрытие? Овда хохмат хохомов. Теряется мудрость его мудрецов. Тут пишет Раши очень страшные вещи. Как шесть рукам шел хахма Исроэль, тяжко для нас, уход от нас, мудрецов Торы, дважды, два раза хуже, чем разрушение храма, и проклятие, которое здесь в книге Дворы. Вот объясняют, почему. Что написано в Раши? Что есть ситуация, когда уход от нас мудрецов Торы означает, что Тора это пропала для нас. Это самое тяжкое наказание для нашего народа. И реально, если мы еще просто поймем, все очень просто. Потому что наша действительно самая большая связь с Всевышним, это через Тору, которая связана с Всевышним. Это вещь, которая постоянно, инвариантно, не видит ни от времени, ни от места, ни от храма, нет, то есть храм тогда зависит во многом, но в целом это зависит от Торы. И даже более того, веду просто один маленький пример. Слышал этот Рава Пинкуса, этот пример. Пинкус был в Америке, очень великий учитель, Арон Ари Рейб Малин, если вы слышали про него. Ари Рейб Малин был самым ведущим учеником Вишватмир в Шанхае. Он еще будучи не забыл, не женатым был, еще не был даже Авреха, просто Бахур Ишива. Его называли Вишватмир Агон Агадол, великий Гаон. Он был Бахур Ишива, так он назывался там. Он реально был одним из глав Ишив. И реально решение идти из Литвы в Шанхай, это было принято решение им. Часто не во многом это противоречило, потому что они счастье глав Ишив. Так вот, Марин стал, очень великая книга его осталась, он умер довольно молодым. Называется она «Хидушей Рабари Леб Малин». Книга замечательная совершенно, был величайшим мудрецом Торы. Он в конце жизни был главой Ишиват Бейт Талмуд в Бруклине. Так вот, у него учился там Рав Пинкус. Он был учителем по Гмаре. И он как-то рассказал такую вещь, что когда умер Рав из Бриска, Рав Ицхак Зеев Соловейчик, у которого Рабари Леб Малин учился в молодости, сейчас Чичков и Шатмир ездили на какой-то год-два, может, даже больше, в Бриск. Их послал глава Ишиват Мира, Рейзен Дофинкель, если там их содержал, чтобы они жили в Бриске, его лучшие ученики, и получали Тору от Рава из Бриска. И он сказал примерно так, что в момент, когда умер Рав из Бриска, все наш уровень в учебе всех упал. Всех упал. То есть, как он сказал, это искусство, точнее, его слава, когда сказал Рав Пинкуса, что уже нельзя сказать такую свару, как раньше. Нельзя. Почему? Почему? Потому что есть те мудрецы Торы, которые спускают в этот мир открытие Торы, понимание Торы этого поколения. Если они за мир уходят, то есть когда они живы в этом мире, то эта мудрость находится во всем народе. Что во всем? В тех, кто занимается Торой, имею в виду. Кто не занимается, этого нет. Но пока они живы, она есть. Когда они уходят, то эта мудрость в мир не спускается. Так все теряют. Все теряют. Лично аналогично говорится нашим мудрецов в комментариях к Танаху. Когда жил Ильяу Нави, пророк Ильяу, то быть пророком было очень простая вещь для нашего народа. Было огромное количество пророков. Когда Ильяу ушел из этого мира, то пророческий дар не исчез, но резко уменьшился. О. А к чему я сейчас говорю? Я просто объясняю, что когда из этого мира ушел Яаков Авину, то во всех достоинствах его праведных сыновей, наших отцов, но, безусловно, уход Тора Яакова из этого мира Блашена, это была колоссальная потеря. И так как это была колоссальная потеря, то само по себе это, уход из этого мира Тора Яакова, это была уже причина что начался чувствовать порабощение. Сам по себе уход из этого мира Тора Яакова. Даже если пока еще буквально физически не порабощали, но это уже висело в воздухе. Так как Тора Яакова уже ушла из этого мира. Я вам скажу одну вещь, которая вам покажется, что вообще какое-то ко мне имеет отношение. Ну, может быть, а имеет отношение, а немного точно имеет отношение. Есть место, очень важное место, в конце Хумыша, дворим, в конце Хумыша. Обещание Всевышнего, что Тора не забудется. Лотиш таках мипизару. Тора не забудется из уст народа Израиля. И реально то, что мы занимаемся Торой, это исполнение нашими заслугами, в силу этого великого обещания. Есть там в этом месте болящие слова Раши. Раши говорит следующую вещь. Не забудется совершенно. Забудется, но не до конца. И приводит в наше будущее объяснение, почему. Вчера человек так объяснил. Мы видим, что Тора забывается. Ну, об этом есть большая дискуссия в Масехет Шаббат. Как будет развиваться и как не будет забываться, это сейчас не наша тема. Почему я сейчас говорю? Знаете, то, как Тора забывается, зависит от нас с вами. Я напомню еще одну вещь, которую вы, может быть, не знаете, потому что нет. Это было 27 лет тому назад. Перед Пуримом ушел из мира Рамойша Файнштейн, величайший мудрец Торы Америки, и совершенно гениальный человек, и гениальный не только способностями, также упрямством и просто в непрерывной учебе. Есть, говорят, что он кончил шас 202 раза, Шулхан Арух 700 раз. Просто одну маленькую историю про него, она очень показательна. Как-то его вызвали к Торе, и кто-то стоял до или после него у свитка Торы. И когда обычный Файнштейн кончил брахот, он ждал до следующего человека, говорит, брахот, что он сейчас делает? Он повторял наизусть Мишнаёт. Он кто-то слышал, понял, что он сейчас говорит Масехет, повторяет Масехет Уктин. Уктин – это последний Масехет Мишны. конце Седер Тарот. Что делает Рамоша Файншин, сразу кончает Масехет Уктин? Он начинает Масехет Брахот сначала. Он делает в середине суду, трапезу. Он начинает сначала. Не, ну это есть, вот на похоронах, я не был на похоронах. Я остался учиться, мы жили не в Иерусалиме, а в городке Офаким на юге. Подумал, что если вот такой большой человек ушел, то тоже должен остаться учиться. Ну, я немножко жалею, что я поехал на похороны. Но... Так вот, на похоронах говорил наш великий учитель Рав Шах. Он сказал, похороны очень страшную вещь. Я просто цитирую, меня это просто поразило его слова тогда. Сказал, что не растет такой большой человек в Торе, как Рав Моше Файнштейн. Не растет. Ну, вот. Рав Шах знал только Рав Моше Файнштейн. Еще из жизни в Европе знал его еще принято и после этого. Кстати говоря, Рамыш Файнштейн вырос, он 17 лет учил Тору под железным пятаком большевистского сапога. В тяжелейших условиях. Да, в Беларуси он был раввином городка Любьяны. И им издевались, измывались всеми разными способами, выселили, он жил в каком-то погребе. Еще там вместе находилось несколько семей, там 18 человек в погребе жили. И он сидел, не приучился. И пока чудом он сумел выехать оттуда. И чего сейчас так говорю? Что касается нас. Знаете, если мы будем искать Тору для себя, будет тяжко работа тебя получить, будем выпускать Тору от наших учителей, мы будем нести Тору дальше. Дальше имею в виду нашим ученикам, нашим детям. То, когда есть люди, которые ищут Тору, которые учат Тору, когда они спрашивают мудрецов Торы, это причина, чтобы Тора в мире раскрывалась больше. А тем более, когда видят дети у своих родителей, как они преданы за этим Тору, видят это с детства, причина, чтобы они серьезно учились. Когда дети видят папу, который учится тяжело и непрерывно, максимально, как он может, даже работая, имею в виду. Но когда в свободное время сидит и учится, они занимаются другими вещами, это то, что видят в родителях, остается у ребенка в детстве как часть его «я», так кто знает, может, кого-то из вас вырастет новый Рав Моше Файнштейн. Я, слушайте, если слова Рав Шаха не исполнятся, буду только рад. Он точно не имел в виду кого-то проклять, чтобы это не произошло. Он просто, судя с нас, зная поколение, он умел, что такого человека сейчас нету. И я хочу еще просто объяснить. Величие Торы, мудрецов Торы, оно часто зависит во многом от общины. Почему? Когда есть у мудреца Торы ученики, когда есть люди, которые задают вопросы, хотят на него получить. Да, Тора, знание за точки зрения Торы, это причина, чтобы он удостоился этого знания. Даже не ради самого себя, а ради своих учеников. Поэтому говорится в Талмуде, что, сказал, что много Торы получилось своих учителей, еще больше своих товарищей, больше всего своих учеников. Почему учили учеников? Они почему-то учили его? Уверяю, что нет. А то, что он должен был их обучать, что обучались ему с вопросами, потому что хотели постичь от него знание Торы, да, Тора. Это Всевышний давал ему это знание. Поэтому во многом тема чтобы Тора не развивалась дальше. Развивалась... То, что, я бы сказал так, то, что она забывается, мы это видим. Как быстро забывается, это зависит от нас.